Москве, 18 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Представители юго-осетинской оппозиции, ранее входившие во власть в республике, обвиняют нынешние власти в коррупции и других нарушениях. Сегодня международный день отказника от военной службы. Приговор, вынесенный отпрыску британской аристократической семьи в Кении, стал предметом бурных общественных споров. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». В Южной Осетии установлен режим личной власти местного лидера Эдуарда Кокойте, а деньги, переданные республике на восстановление, не доходят до нуждающихся. Об этом на пресс-конференции, которая состоялась в Москве, заявили представители южно-осетинской оппозиции, ранее входившие во власть в республике. На пресс-конференции побывал мой московский коллега Данила Гальперович.
В самопровозглашенной Южной Осетии на 31 мая намечены выборы в местный парламент. И бывшие сторонники, а ныне противники Эдуарда Кокойте утверждают, что честных выборов в этом регионе быть просто не может. Причина, по словам бывшего генерального прокурора Южной Осетии Ахсара Кочеева, в том, что лидер этой отколовшейся от Грузии территории создал и пестует режим личной власти, устраняя из властных структур всех неугодных.
Сейчас воздух в Южной Осетии, он пропитан отчаянием и безысходностью, страхом и ненавистью. Здесь речь идет даже не о диктатуре, здесь речь идет о тирании. Выступает по телевидению и говорит пофамильно. Этого посадить, второго посадить, третьего посадить. Это президент говорит. Ну разве это президентское дело решать, кого нужно сажать, а кого выпускать? И потом после секундной паузы говорит, потом разберемся. Но ведь в нормальном обществе сперва разберутся, потом сажают. А у нас все идет шиворот на выборот. Таких примеров масса. Ответственно заявляю, что во властных структурах сейчас сидит криминалитет.
Еще один южноосетинский политик, бывший секретарь Совета Безопасности самопровозглашенной республики Анатолий Баранкевич, утверждает, что Кокойте и его окружение не уделяют внимания восстановлению республики, а вместо этого ищут заговорщиков, которые якобы намерены свергнуть президента Южной Осетии на радость Тбилиси. Баранкевич говорит, что Эдуард Кокойте записал в заговорщики и его самого, принимавшего непосредственное участие в боевых действиях против грузинской армии.
Когда он нас увидел, он очень сильно испугался и почему-то подумал, что готовится заговор. Сразу после этого пошли байки, сплетни, слухи по всей республике, которые распускала его команда, о том, что мы готовим заговор. По этому заговору мы должны были десантироваться там, как я понял, в Квайсе, оттуда начать свою деятельность, собрать там людей, выйти на Джаву, Джавы на Цхинвал и таким образом захватить республику. Я скажу, это полный бред.
Анатолий Баранкевич – человек в Южной Осетии достаточно известный, и можно предположить, что его мнение разделяют многие жители этого региона. По словам бывшего секретаря Совета Безопасности Южной Осетии, его сограждане чувствуют на себе отсутствие заботы со стороны властей и подозревают руководство региона, мягко говоря, в нецелевом использовании получаемой республикой помощи.
Практически за 9 с лишним месяцев не было ничего сделано для улучшения жизни и быта людей. Уровень, когда Министерство по чрезвычайным ситуациям России работало там, контролировало проведение работ, контролировало, как расходуются вот эти деньги, когда сделали газ, воду, свет, сделали стекла в школах. На этом все закончилось. Все. Грузия построила для своих беженцев жилье, люди под крышей в тепле. В Южной Осетии при огромнейшей помощи, которую готова оказать Россия, не сделано ничего. Люди разводят руками. Как так? То, что часть вот этих денежных средств не дошла по назначению, в том числе и гуманитарная помощь не дошла, факты об этом есть.
Алан Гассиев из Народной партии Южной Осетии разделяет мнение своих соратников по оппозиции о том, что выборы в местный парламент будут слишком управляемыми. По его словам, южноосетинские чиновники – люди подневольные, а число их все увеличивается.
Идет расслоение общества. При этом около 80% населения живут ниже уровня бедности. Идут какие-то сверхдоходы, кучки людей, которые питаются за счет каких-то средств, которые выделяются Россией и каких-то там мафиозных всех схем. Раздувается непомерно аппарат чиновничества. Бюрократический аппарат растет как на дрожжах. Оказывается, у нас есть антимонопольный комитет. Не знаю, при отсутствии какой-либо экономики, и чем этот комитет будет заниматься или чем он занимается, и какие его функции, когда вообще экономики нету фактически. Мне непонятно. Оказывается, есть еще управление по внутренней политике администрации президента. Ну, аналогично можно провести, что есть еще управление по внешней политике в администрации президента. Цели какие? Вот человек, который работает в госструктурах, он бюджетник, он лицо подневольное. Его можно обязать прийти там на митинг какой-то там или на какое-то мероприятие, когда там нужно заполнить там места.
Существует и проблема с перечислением в Южную Осетию финансовой помощи, которую Москва обещала Схинвали. Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров объясняет медлительность, с которой Россия дает деньги Южной Осетии, довольно просто. Могут разворовать.
Деньги не выделяются или выделяются не в том размере, в каком они должны выделяться, именно по причине того, что те механизмы контроля за их использованием, которые предлагает Москва, они никак не устраивают какой-то, потому что не позволяют ему контролировать эти денежные потоки, а Москва прекрасно понимает, что просто передать эти деньги под контроль какой-то означает рисковать тем, что они не дойдут до конечного потребителя, и деньги уйдут, а восстановления республики не будет.
Тем не менее, пока Кремль не обвиняет Эдуарда Кокойте в коррупции и узурпации власти открыто, хотя противникам южноосетинского лидера и позволили провести пресс-конференцию в Москве. По мнению Николая Петрова, для России момент выбора, избавляться или нет от Эдуарда Кокойте, еще не настал.
Что касается позиции Кремля, то он, я так понимаю, достаточно хорошо информирован о происходящем, и если до сих пор не выступал открыто и публично с критикой какой-то, или эта критика была очень сдержанной, то понятно, что по причине того, что только что объявив о признании этой республики, только что поддержав режим, олицетворением которого является какой-то, Кремль находится в сложном положении и вряд ли может позволить себе достаточно резко его критиковать. При этом какой-то, как я понимаю, не популярен сейчас в Южной Осетии. После войны, в которой он вел себя, в отличие от ряда его соратников, не так, как хотели бы видеть граждане Южной Осетии, это усилилось. Что произойдет, вполне можно предположить, как то, что Кремль, если этот конфликт с оппозицией возник неожиданно для него, молча и негласно солидаризуется с какой-то и не поддержит оппозицию, можно предположить и то, что если какая-то информация у Кремля была, и если выступление нынешней оппозиции с ним как-то согласовано, вполне возможно, что речь может идти об отстранении какой-то от власти и появлении в Южной Осетии более эффективного и более устраивающего граждан режима.
По мнению независимых экспертов, выборы 31 мая в Южной Осетии все же состоятся. Это будет нужно, как полагают наблюдатели, прежде всего в Москве, чтобы показать, что в этом регионе функционирует самостоятельная и законно избранная власть. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В центре Грозного смертник подорвал себя около контрольно-пропускного пункта недалеко от здания МВД Чечни. Погибли 4 человека, в том числе 2 милиционера, не менее 5 ранены. В Кабардино-Балкарии расследуется убийство заместителя начальника следственного изолятора города Нальчик Виталия Богатырева. Основная версия убийства – профессиональная деятельность. Верховный суд России подтвердил законность единого государственного экзамена ЕГЭ. С иском в суд обратилась группа родителей. Они просили признать недействительным приказ Министерства образования о введении ЕГЭ. В городе Всеволожск под Петербургом прошел митинг рабочих завода «Форд», протестующих против сокращения рабочей недели до 4 дней. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании почти 1700 заключенных. По данным правозащитников, среди амнистированных политзаключенные 29 иностранцев. Верховная Рада Украины возобновила свою работу. Партия регионов, требующая отставки главы МВД Юрия Луценко, прекратила блокировать президиум парламента. Грузинская оппозиция разблокировала автотрассу у здания общественного телевидения в Тбилиси. Руководители оппозиции назвали это жестом доброй воли, заявляя вместе с тем, что акции с требованием отставки Михаила Саакашвили будут продолжены. На юге Афганистана в столкновениях с правительственными силами убиты 22 талиба. Военнослужащие потерь не понесли. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прибывает с визитом в Россию. Главная тема его переговоров с российским руководством – энергетическое сотрудничество. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его проведет моя коллега Ирина Лагунина. «Время и мир» на волнах свободы в 22 часа. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии, вновь приветствую Ивана Толстого. На этот раз с обзором публикации в американской прессе. Иван, о чем пишут американские газеты?
Сайт canada.com пишет: «Канада дала жесткий ответ России в вопросе о суверенитете над Арктикой». Министр иностранных дел Лоуренс Кеннон заявил в четверг, что правительство консерваторов будет стремиться мирно сотрудничать с остальными странами, имеющими полярные владения, но, не колеблясь, будет защищать суверенитет Канады над арктическими территориями. Это заявление было сделано на следующий день после выхода российского правительственного доклада, предсказывающего возможность военного конфликта за нефть Арктики. Кеннон, сейчас находящийся в дипломатическом турне по странам Азии, также заметил, что последние шаги по укреплению военной и военно-морской инфраструктуры севера страны, предпринятые Канадой, должны обеспечить готовность вооруженных сил Канады отвечать на будущие вызовы и реагировать на любую чрезвычайную ситуацию, с которой они могут столкнуться. «Канада намерена мирно сотрудничать в Арктике со всеми нашими северными партнерами», — добавил Кеннон. Между тем, позиция России в отношении разногласий по вопросу об арктических границах и контроле над ресурсами, предположительно богатого нефтью полярного региона, выглядит двойственной, замечает канадский сайт. Российские официальные лица публично подчеркивают, что интересы страны подразумевают мирное урегулирование потенциальных споров в Арктике в рамках Конвенции ООН по морскому праву. В феврале на встрече в Москве, в которой участвовал также и главный юридический консультант канадского правительства по вопросам, связанным с Арктикой, российские дипломаты предложили обсудить территориальные претензии в полярном регионе совместно с Канадой и Данией.
Какие еще публикации показались вам интересными, Иван?
Wall Street Journal. Игрок на тотализаторе задумывается о договорном матче. Вот что говорится в статье. Россиянин Дмитрий Авилов, играющий в букмейстерских конторах, следит за теннисистками в интернете, подстерегает их в гостиницах, предлагает деньги за проигрыш матча. Целью подобных махинаций легко могут стать теннисисты с низким рейтингом, особенно в свете роста популярности социальных сетей, позволяющих незнакомцам вступить с ними в контакт. В Соединенных Штатах ставки на теннисные турниры легально можно делать только лично в букмейстерских конторах Невады. Хотя онлайн-ставки законны во многих странах мира, в том числе в России, договорные матчи запрещены почти повсеместно. Однако в России наказание сравнительно легкое. Нарушители могут подвергнуться аресту и штрафу в размере до 200 тысяч рублей. «У меня такое ощущение, что я могу делать все, что мне хочется», — говорит Авилов, отец двоих детей, живущий в однокомнатной квартире в Западной России. «Профессиональный теннис не хочет разбираться с договорными матчами». Точка. Ларри Скотт, президент Sony Ericsson Tour, одной из основных организаций, проводящей женские теннисные турниры, категорически не согласен с утверждением Авилова. По его словам, в женском теннисе нет и намека на проблему коррупции, но его организация следит за ситуацией и проводит политику нулевой толерантности в отношении нарушителей. В 2008 году четыре руководящие теннисные организации приняли меры в ответ на беспокойство, вызванное рядом инцидентов по заказу ВТА Тур, это мужской аналог организации Международной теннисной федерации, был составлен доклад на тему игры на тотализаторе, по итогам которого были созданы управления по честности в теннисе и антикоррупционный кодекс, обязывающий теннисистов сообщать о предложениях игроков на тотализаторе.
У вас осталось время, чтобы представить еще одну публикацию.
Christian Science Monitor, статья Фред Уэра. В последнее время Россия ликует. Ее сборная выиграла чемпионат по хоккею, ее гражданка победила в конкурсе красоты «Мисс Мира», а ее столица принимает Евровидение, пишет Фред Уэр. Для россиян эти победы – важные признаки того, что все идет хорошо. В прошлом году, когда дотоле непримечательная футбольная сборная России неожиданно одержала несколько побед подряд, страна впала в экстаз, а политики грелись в отраженном свете этого триумфа, отмечает автор. Российские власти утверждают, что 42 миллиона долларов потраченное на проведение Евровидения, окупится сторицей. Когда настроение праздничное, люди оптимистичнее смотрят на жизнь, говорит глава комитета Госдумы по культуре Григорий Ивлиев, и с этим мнением соглашается и автор статьи в газете Christian Science Monitor.
Большое спасибо, Иван. Иван Толстой подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в «Американской печати». Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня отмечается Международный день отказчика от военной службы. В России эта тема актуальна давно, однако о федеральном законе об альтернативной гражданской службе знают немногие. Подробнее о том, как осуществляется право выбора российского призывника, в репортаже Тамары Леленковой.
Право на альтернативную государственную службу вместо исполнения военной обязанности имеет не только верующий человек, но и любой гражданин, подлежащий призыву и не имеющий оснований для освобождения или отсрочки, если он желает защищать Отечество не в военной форме, а мирным трудом. За 6 лет действия этого закона альтернативную службу прошли примерно 1000 призывников, рассказывает руководитель проекта «Гражданин и армия» Сергей Кривенко.
Служба только гражданская, и проходит только в гражданских организациях и на гражданских должностях, даже если молодого человека направляют на военный завод или в спецстрой, строительную организацию, они там работают либо в цехах, выпускающих гражданскую продукцию, или на строительстве только гражданских объектов. И вторая большая сфера деятельности – это социальная сфера, дома престарелых, больницы, дома-интернаты. И очень много специальностей таких экзотических в театре, в цирке. Ребята работают в архивах, в библиотеках. Третьим по величине работодателем сейчас становится Почта России. Более 120 молодых людей сейчас работают уже на почте. Очевидно, что служба развивается, и одним из препятствий как раз является деятельность военных комиссариатов. Несмотря на то, что в законе четко прописано, что гражданин, когда сдает заявление в военкомат, сотрудники военкомата обязаны принять это заявление, потому что принимает решение призывная комиссия. И вот на этих этапах мы сталкиваемся с огромным количеством проблем. Не принимают под надуманными предлогами. Идет прямая дезинформация о том, что ГС как бы только для сектантов, и вообще сейчас эта служба почти уже нет.
Слова Сергея Кривенко подтверждает и Андрей Косицкий, отказчик от военной службы по убеждениям. Он несколько лет пытался подать в военкомат заявление о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.
Когда я самый-самый первый раз пришел в военкомат подать заявление, мне сказали, что вообще альтернативной гражданской службы нет. Ну, потом он все же согласился, говорит, да, есть действительно, но она тебе не понравится, потому что ты будешь служить во Владивостоке 3 года кочегаром. Это вот первое запугивание было. И второе запугивание довольно серьезное было, когда военком на призывной комиссии сказал, что такие люди не должны работать в школе, и я об этом позабочусь. Действительно, такое было. И даже состоялся разговор с директором у меня. 3 раза мне в альтернативной гражданской службе отказывали, но только, опять же, устно. Ну и, в общем-то, после всей этой ситуации уже было разбирательство в прокуратуре.
Следствием этого разбирательства стало постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Косицкого, как уклоняющегося от прохождения военной службы. Его Андрей получил на днях. Таким образом, у призывника появилась вторая альтернатива, хотя претендовал он на одну, установленную законом, гражданскую службу. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Этот процесс привлек чрезвычайное внимание общественности как в Кении, так и в Британии.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Великобритании пресса, политики и общественные деятели обсуждают итоги скандального судебного процесса в Кении. Местный суд вынес приговор отпрыску британской аристократической семьи Томасу Чомли. Его признали виновным в непредумышленном убийстве местного жителя и дали 8 месяцев тюрьмы. По мнению чернокожих жителей Кении, слишком мягкий приговор стал результатом давления на судей со стороны богатого белого лендлорда. Чомли обвиняют в расизме и вспоминают, что это уже не первый браконьер, который был застрелен владельцем гигантского кенийского поместья. Сторонники аристократа напоминают, что его владения являются образцовым заповедником, а семья Чомли сделала чрезвычайно много для развития сельского хозяйства и туризма в Кении. С подробностями Елена Воронцова.
Этот процесс привлек чрезвычайное внимание общественности как в Кении, так и в Британии. В тот день, когда кенийский суд признал потомка 5-го барона Деламары виновным в непредумышленном убийстве, большинство британских газет вынесли эту новость на первые полосы. По законам Кении, британца могли осудить на пожизненное заключение. В дни перед вынесением приговора Томас Чомли сказал, что считает часы. По его словам, он провел лишь 6% всего времени предварительного заключения в зале суда. Он был единственным Красным Белым в тюрьме с повышенными мерами безопасности в Найроби, и срок его содержания под стражей до вынесения приговора стал самым длинным в истории учреждения – 3 года. Чомли делил камеру в 6 квадратных метров с Майнен Дженгой, главой мафии, известной традицией обезглавливать своих врагов. Британец говорил, что окружающие все это время морально поддерживали его. 14 мая судья Муга Апонди огласил приговор. Я принял решение вынести осужденному легкий приговор, что позволило бы ему поразмыслить о своей жизни и изменить ее в лучшем направлении. В настоящем я приговариваю его к 8 месяцам заключения. Судья, по его словам, принял во внимание тот факт, что Чомли оказал первую помощь, немедля вызвал полицию и организовал транспортировку Нджоя в больницу. Ранее судья отклонил обвинение в преднамеренном убийстве. Как замечает газета «Телеграф», британец при чтении приговора не выразил никаких эмоций. 40-летний осужденный Томас Чомли родился в известном клане белых кенийских землевладельцев. Он учился в престижном заведении Итани и последние годы жил на ферме, расположенной к северу от Найроби, основанный его прадедом более века назад. Трагедия произошла в мае 2006 года, когда Роберт Нджоя вместе с 2 браконьерами и собаками пробрался на землю, принадлежащую Чомли. Тот поймал их за охотой на антилоп. Выстрел землевладельца попал 37-летнему Нджоя в ягодицу. При содействии Чомли пострадавшего немедленно доставили в ближайший госпиталь, где он вскоре скончался. Обвинение утверждало, что Чомли выстрелил в убегавшего Нджоя, чтобы наказать того за незаконное вторжение. Прокурор заметил, что 3 нарушителей не представляли опасности подзащитному и намекал на манипуляции с уликами. Обвиняемый утверждал, что целился в собак. Спустя несколько месяцев после начала расследования британец заявил, что выстрел, убивший жертву, мог быть выпущен из оружия Карла Тундо. Этот знакомый осужденного, водитель гоночных автомобилей, был также арестован, но вскоре отпущен. Этот процесс вызвал бурю эмоций как у активистов из племени Масай, которые считают, что британская семья владеет их землями незаконно, так и у широкой общественности Кении и Британии. Это 2-й случай, когда Томаса Чомли обвиняют в убийстве чернокожего кенийца. Первый раз в 2005 году он был отпущен за недостатком улик. Вот что сказал политолог Киок Вава Мэри в интервью местному корреспонденту телеканала Аль-Джазира. У людей сложилось ощущение, что Чомли принадлежал к тому классу кенийцев, которые считали себя выше закона, равными одному богу. Они собрали гигантские земли, которые едва используют, тогда как миллионы кенийцев умирают от голода. Землевладелец через своего адвоката выразил глубокое сострадание семье погибшего и заявил, что хотел бы оказать ей материальную и моральную поддержку. Ранее он сообщил, что, выйдя из тюрьмы, проведет какое-то время со своими детьми, после чего намерен вернуться к управлению фермой, а также заняться работой с благотворительными организациями, занимающимися реформой тюремной системы в Кении. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще раз напомню, что в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня пятница, поэтому это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Будут представлены новые темы, традиционные рубрики. Среди них мои любимые пластинки. О них будет рассказывать известный кинорежиссер Михаил Калатизишвили. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 9 вечера. Сейчас в Москве 7:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Грозного смертник подорвал себя около контрольно-пропускного пункта недалеко от здания МВД Чечни. Погибли 4 человека, в том числе 2 милиционера, не менее 5 ранены. В Кабардино-Балкарии расследуется убийство заместителя начальника следственного изолятора города Нальчик Виталия Богатырева. Основная версия убийства – его профессиональная деятельность. Верховный суд России подтвердил законность единого государственного экзамена ЕГЭ. С иском в суд обратилась группа родителей. Они просили признать недействительным приказ Министерства образования о введении ЕГЭ. В городе Всеволожск под Петербургом прошел митинг рабочих завода «Форд», протестующих против сокращения рабочей недели до 4 дней. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании почти 1700 заключенных. По данным правозащитников, среди амнистированных политзаключенные и 29 иностранцев. Верховная Рада Украины возобновила свою работу. Партия регионов, требующая отставки главы МВД Юрия Луценко, прекратила блокировать президиум парламента. Грузинская оппозиция разблокировала автотрассу у здания общественного телевидения в Тбилиси. Руководители оппозиции назвали это жестом знаком доброй воли, заявляя вместе с тем, что акции с требованием отставки Михаила Саакашвили будут продолжены. На юге Афганистана в столкновениях с правительственными войсками убиты по меньшей мере 22 талиба. Военнослужащие потерь не понесли. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прибывает с визитом в Россию. Главная тема его переговоров с российским руководством – энергетическое сотрудничество. Падение экономики 16 стран еврозоны за первый квартал этого года составило 2,5%. Пакистанские военные отменили комендантский час в населенных пунктах долины Сват, чтобы дать возможность населению покинуть место боев. Папа Римский Бенедикт XVI завершил паломничество на Ближний Восток. Американо-иранская журналистка Роксана Сабири, освобожденная из тюрьмы в Тегеране, прибыла в Вену. Отставка ректора Российской академии театрального искусства Марины Хмельницкой связана с нарушениями в обеспечении учебного процесса. Об этом заявил директор департамента Министерства культуры Олег Неретин. В подмосковной Истре общественное движение «Крестьянский фронт» сегодня организовало митинг обманутых земельных дольщиков нескольких агропредприятий Истринского района. Участники акции требуют отставки главы района, рассказывает Вера Володина.
Как объяснил председатель политсовета движения Сергей Шугаев, «Крестьянский фронт» возобновляет акции протеста после почти годового перерыва.
Пытались перейти на рельсы вот такой борьбы в полностью правовом поле. Мы видим, что ничего не получается, потому что как только акции эти стихают, тут же чиновники начинают наглеть и все возвращается на круги своя. Добились рассмотрения этого вопроса Конституционным судом. Мы добились обещания провести пленум Верховного суда. Конституционный суд вынес такое постановление, которое ни к чему не приведет абсолютно. По поводу пленума мы недавно получили сообщение Верховного суда, что, оказывается, пленум не планируется даже на второе полугодие, хотя нам было дано лично помощникам Лебедева обещание, что пленум в марте состоится. Чиновники судебные, чиновники милицейские, чиновники прокурорские, чиновники от законодательной власти не собираются этот вопрос решать, по максимуму тормозят. Мы получили стенограммы заседаний профильного комитета Госдумы, где у нас Шакум выступал, и там практически прямо говорят, что вопрос это решать нельзя, потому что если этот вопрос решать, то это будет передел собственности. Государственная политика, она сегодня такая. Украли, но ничего страшного.
В «Крестьянском фронте» считают, что добиться правды им мешает прежде всего районная власть. Поэтому сегодня они требуют отставки главы Истринского района Анны Щербы.
Во всех этих махинациях обязательно завязана администрация, потому что администрация там соответствующее постановление выносит, дела прекращает. То есть мы считаем, что заинтересованы лично в решении всех этих вопросов в пользу рейдеров. То есть сейчас у нас претензии конкретно к главе района.
Сергей Шугаев говорит, что администрация района не согласовала проведение акции у здания администрации, предложив добиваться своих прав на небольшом пятачке у помойки.
Там люди пожилые все в основном будут, да, то есть, ну, так в возрасте, понятно, что там обман дольщики. У нас речь такая, что если вы на основании Конституции не позволяете нам провести законную акцию, да, мы, значит, будем планировать акции гражданского неповиновения. Это перекрытие дороги там и так далее. Если чиновник действует законно, и мы будем действовать законно. Если чиновник попирает Конституцию, то, извините, с нас-то что спрашивать?
Требования об отставке главы Истринского района участники митинга собираются направить губернатору Московской области Борису Громову. Крестьянский фронт готовит аналогичные митинги в ближайшие две недели в Щелковском и Дмитровском районе. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Московское время 18:34. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас наша новая рубрика «Не только политика». В Московском музее архитектуры открылась выставка под названием «Культурная революция. Путь к социализму». Это фотографии работ периода советского авангарда. Идею выставки и ее экспонаты комментирует моя московская коллега, обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Выставка в музее архитектуры – это фотографии и архитектурные проекты, а также идеологическое оформление рабочих клубов и тех общественных пространств, которые символизировали культурную революцию в стране победившего социализма. Рабочие клубы 20-х и 30-х годов, созданию которых идеологи и архитекторы нового общества посвятили немало усилий, были популярной формой воспитания нового человека. Слово «рабочий» не означало принадлежности к определенному классу, оно означало деятельный и даже высококачественный. А слово «клуб» означало универсальный центр общения и единения людей. Клуб, таким образом, должен был быть местом собрания лучших людей во имя высших целей. Клубы планировались как центры, где можно было учиться и развлекаться, заниматься спортом и искусствами. Чем закончился этот светлый порыв, история известна. Жизнь конструктивизма и авангарда продолжалась недолго. Уже в начале 30-х формальные поиски архитекторов и художников прекратились, поскольку партия приказала новый социалистический стиль создавать на классических основаниях, и появился тот стиль, который современные теоретики называют тоталитарным или стилем Сталин, и соотносят и с фашистской архитектурой, и с европейским периодом ар-деко. Как закончился краткий золотой век русского авангарда, так и рабочие клубы были закрыты или привлекали главным образом наличием буфетов. Сегодня на свидетельство советской утопии создания нового человека можно взглянуть или с горькой иронией, или со светлой ностальгией. Это зависит от темперамента зрителя. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Это была рубрика «Не только политика». Московское время 18:37.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Сегодняшний выпуск подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
После Петра Великого и Николая I центр формирования образов будущего переместился в России от власти к искусству. Великим утопистом был Лев Толстой с его моралистическим прочтением Евангелия. Чехов, герои которого страстно мечтают прекрасной жизни через 100, 200, 300 лет. И, конечно же, русские авангардисты. Само название мощнейшего авангардистского течения начала прошлого века, футуристы, будетляне, говорит об этом. За писателями поспевали и философы, только в их утопии будущее состояло из прошлого. Достаточно вспомнить идею Николая Федорова о воскрешении мертвых. При большевиках власть вновь застолбила за собой производство образов будущего и держала его под своим контролем от Ленина до Хрущева. После того, как в 1980 году, несмотря на обещания Хрущева, коммунизм не наступил, а Советский Союз распался, искусство стало возвращать себе патент на изготовление будущего, контрольный пакет акций фабрики «Утопий». Любопытный пример такого рода мышления – статья известного художника и писателя Павла Пиперштейна на сайте Open Space. Текст его называется «Заповедник Россия».
Мне кажется, что будущее должно занимать каждого. И, честно говоря, меня смущает, что в России о нем мало думают. Перспективы перекрыты. Свободному потоку мысли мешает доминирующая капиталистическая идеология. У нас нет свободного развития в разных направлениях. Развитие канализировано в одном направлении – тотального капитализма. Экономические реалии – на самом деле экономические фикции. И с этим надо бороться. К несчастью, я, в общем-то, не борец.
Перед нами синдром. Синдром человека, который чувствует, но не анализирует болезни общества. Вообще же статья Пиперштейна построена по не очень обычному для русского мышления принципу. Сначала идет ответ на вопрос «что делать?» и только потом «кто виноват?». Итак, футурологические прозрения известного художника.
Я бы хотел видеть Россию гигантским заповедником, который бережно сохраняется. Но для этого нужна высочайшая культура, у нас такой нет. Эта любовь должна быть доведена до абсолютного состояния. Получается какая-то уже не капиталистическая экономика, а сакральная. Ну и главное, конечно, экология. Человек не должен быть поставлен во главу угла. Он должен быть на одном уровне с остальными живыми существами. Мы ведь все гордимся, что мы мыслящие. Это, мол, нас как-то выделяет, дает нам право чувствовать себя главными. Так вот, если человек мыслящий, пусть и мыслит. Идеальное общество должно быть устроено по принципу экосоциализма. Человек не должен заботиться о своем благополучии. Он не для этого предназначен. Он не должен распухать и быть себе самому равным. раковой опухолью. Кстати, въезд в этот заповедник России в идеале должен быть строго ограничен. На этой территории не должно быть большого количества людей. Еще бы рождаемость ограничить. Для этого надо организовать сложную бюрократическую систему. Вот как раньше трудно было выехать из СССР за границу. Это основано не на каких-то российских идеях, совсем нет. Просто люди не должны забивать пространство. Это мешает им выполнять свою основную миссию, что-то понимать.
Это, так сказать, общий план. Теперь же более конкретно о том, как, по мнению художника Павла Пепперштейна, следует поступить с Москвой.
Вообще, хорошо бы, чтобы в ближайшем будущем архитектура развивалась не в Москве. Зачем самоутверждаться взамен разрушения чего-то старого? Нужно сохранить Москву. Старые сараи, куски заборов, все, что считается трэшем, непорядком, за который стыдно, я бы как раз сохранял. А вот недавно построенные здания я бы все снес. Москва сейчас ориентирована на Готэм-Сити, ее так научили. И это полная задница, потому что это только на экране приятно рассматривать, а жить в таком адском месте не хочется. Я очень надеюсь, что бизнес-центры Москоу-Сити никогда не будут закончены. Я обращаюсь к высшим силам с мольбами об этом. Если единственное, что может спасти остатки Москвы, это усугубление кризиса, то я за кризис.
Проследуем, как я уже говорил, в обратном порядке. От вопроса, что делать, к тому, кто виноват. Художник Пепперштейн обнаруживает источник сегодняшнего мирового зла во льдах далекого прошлого.
Видимо, в один из ледниковых периодов произошло предательство своего биологического предназначения, и люди превратились в хищников. Многие виды тогда нарушили табу «не убей». Оно не было религиозным или моральным, это было конституционное табу, которое относилось к сфере физиологии, и организмы мутировали. Вас никогда не удивляло, что русское слово «предатель» и английское «predator» так похожи? Став хищником, человек предал себя. Именно поэтому человечество портит, отравляет свои сны, а значит и будущее.
Я попросил прокомментировать футурологические прозрения художника Павла Пепперштейна Илью Кукулина, культуролога, литературного критика, колумниста портала Open Space, на котором и была размещена статья «Заповедник России».
В проекте будущего, который предлагает нам Павел Пепперштейн, есть вещи, с которыми легко согласиться. Осознание того, что действительно в российском обществе очень большой дефицит того, что можно было бы назвать вообще проектами будущего, какими бы то ни было. Есть вещи, с которыми можно согласиться по частностям. Например, выраженный Павлом Пепперштейном протест против уничтожения старой Москвы. Хотя на этом уже этапе вызывает удивление, что Пепперштейн предлагает сохранять не старые дома, а разваливающиеся заборы. Однако в целом его проект, на мой взгляд, имеет глубоко консервативный характер. Больше всего лично мне он напомнил статью Александра Солженицына «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни». И то с некоторыми, я бы сказал, поправками, которые могли бы быть в пользу Солженицына. Идея самоограничения, которая у Солженицына имела нравственный характер, у Павла имеет характер, на мой взгляд, эстетский. Вообще страна воспринимается как эстетический объект, что, возможно, не случайно, поскольку проект, кстати, опубликован в преддверии Венецианской биеннале. Более того, есть еще более архаический образец, чем Солженицын, даже намного более архаический. Это финал книги «Дао Дэ Цзин», горячо любимый советскими интеллигентами в 70-х-80-х годах. Финал, в котором описано, что государство должно быть таким, чтобы в нем деревни находились друг далеко от друга, рождаемость была ограничена, и от одной деревни до другой не было бы слышно, как лают собаки. Вот этот вот эстетский консерватизм меня и удивляет в проекте Павла Пепперштейна.
Мнение культуролога, колумниста портала Open Space Ильи Кукулина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Грозного смертник подорвал себя около контрольно-пропускного пункта. Недалеко от здания МВД Чечни погибли 4 человека, в том числе 2 милиционера. В Кабардино-Балкарии расследуется убийство заместителя начальника следственного изолятора города Нальчик Виталия Богатырева. Основная версия убийства – его профессиональная деятельность. Верховный суд России подтвердил законность единого государственного экзамена. С иском в суд обратилась группа родителей. Они просили признать недействительным приказ Министерства образования о введении ЕГЭ. В городе Всеволожск под Петербургом прошел митинг рабочих завода «Форд», протестующих против сокращения рабочей недели до 4 дней. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании почти 1700 заключенных, по данным правозащитников, среди амнистированных политзаключенные и 29 иностранцев. Верховная Рада Украины возобновила работу. Партия регионов, требующая отставки главы МВД Юрия Луценко, прекратила блокировать президиум парламента. Грузинская оппозиция разблокировала автотрассу у здания общественного телевидения в Тбилиси. Руководители оппозиции назвали это жестом доброй воли, заявляя вместе с тем, что акции с требованием отставки Михаила Саакашвили будут продолжены. На юге Афганистана в столкновениях с правительственными силами убиты 22 талиба. Военнослужащие потерь не понесли.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В Южной Осетии установлена тирания, заявляет бывший прокурор самопровозглашенной республики.
Комментарии экспертов.
Театровед Алексей Барташевич считает, что с ГИТИСом поступили нахально и нахраписто.
В блогах «Свободы».
Журналист Сергей Хазов ведет провинциальный дневник.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Нашу программу продолжит «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трифилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня составит $152.80 за тонну, заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на 11% выше ставки, установленной с 1 мая, но примерно в 3,5 раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 апреля по 14 мая, согласно данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти «Юрлс» составила более $51 за баррель или более $372 за тонну. Международные или золотовалютные резервы России за период с 1 по 8 мая сократились на $700 миллионов или на 0,2%, до $385 миллиардов 200 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Таким образом, середина августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума – $598 миллиардов, их объем сократился более чем на 35,5%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Продажи новых автомобилей в странах Европейского Союза с января по апрель сократились почти на 16% к уровню 4 первых месяцев прошлого года. Причем падение объемов этих продаж отмечается уже 12 месяцев подряд, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей. При этом единственной страной, где с начала года отмечен рост продаж новых автомобилей, стала Германия. В рамках специальной программы поддержки национального автопрома правительство страны предоставляет каждому владельцу автомобиля старше 9 лет дотацию в 2,5 тысячи евро в том случае, если он отказывается от его эксплуатации и покупает новый, относительно недорогой автомобиль. В итоге объемы продаж Германии с начала года увеличились на 18%. Сегодня в Германии завершается международная выставка «Транспорт и логистика-2009», в ходе которой, в том числе, обсуждались темы промышленного и транспортного взаимодействия европейских и азиатских стран. В этих дискуссиях участвовали и российские представители. В частности, генеральный директор государственной компании администрации гражданских аэропортов России Андрей Тимочкин рассказал потенциальным западным инвесторам о перспективах и проблемах развития инфраструктуры этой отрасли страны. Об этом же он беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» Ксении Крендель.
В России есть особенности, связанные с тем, что пока еще недостаточна интенсивность использования аэропортовых сооружений. То есть, если в России порядка 10-15 аэропортов, у которых пропускная способность по пассажирам более миллиона в год, то для Европы это показатель среднего и малого аэропорта. А у нас это десяток крупнейших. И с этой точки зрения для России краеугольным таким моментом является увеличение спроса населения, то есть увеличение подвижности населения. Это два фактора. Это доступность услуги перевозок и благосостояние населения. Плюс, конечно, транзитные потоки перевозок пассажиров из Европы в Азию, из Америки в Европу. С этой точки зрения у нас хорошие перспективы. И поэтому сочетание двух факторов увеличения внутренней перемещаемости населения, подвижности и привлечения транзитного пассажиропотока позволит нагрузить инфраструктуру. А инфраструктуру мы сейчас создаем очень современную, которая позволяет обслуживать все типы воздушных судов и на очень хорошем техническом уровне.
Сейчас, по словам Андрея Тимочкина, у правительства России существует несколько приоритетных проектов, связанных с модернизацией крупнейших аэропортов страны.
В настоящее время государство вкладывает от 20 до 25 миллиардов рублей в год на развитие аэродромной инфраструктуры. Мы занимаемся реконструкцией всех дальневосточных аэропортов. Очень серьезно подвергается реконструкции московская группа аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово. Достаточно серьезно сейчас завершается развитие северо-запада, это Калининград, Санкт-Петербург. Южная группа аэропортов, мы приступили к проектированию Анапы, Краснодара. И уже вовсю развивается реконструкция аэропорта Сочи к Олимпиаде. Поэтому с точки зрения развития мы готовимся к достаточно большому взлету пассажироперевозок и надеемся на то, что через наши воздушные коридоры пройдет часть международных перевозок.
Отдельной презентации в Мюнхене удостоился проект реконструкции аэропорта в Сочи к зимней Олимпиаде 2014 года. Первый этап этих работ, как сообщил Андрей Тимочкин, там уже завершен.
На выставке мы представляем макет того аэропорта, который будет к Олимпиаде. Это достаточно современное инженерное решение, которое позволит обеспечить 24 взлетно-посадочных операций в час. Для условий аэродрома, где у нас взлет-посадка осуществляется в одну сторону, в сторону моря, такая нагрузка – это достаточно серьезные технические проработки были сделаны, чтобы обеспечить вот эти заявленных на Олимпиаде 24 взлетно-посадочных операции в час. Реконструкция первого этапа, она у нас уже завершена. Это первая полоса, она введена в эксплуатацию. И в этом году мы завершили проектирование и приступили к торгам на строительно-монтажные работы по реконструкции второй полосы с удлинением. А в следующем году мы будем делать развитие перронной части для того, чтобы принять большое количество самолетов и дать им возможность отстояться.
Это был генеральный директор государственной компании администрации гражданских аэропортов России Андрей Тимочкин, с которым в Мюнхене беседовал корреспондент «Радио Свобода» Ксения Крендель. Курс доллара на сегодня 32 рубля 17 копеек, на выходные понедельник 32,08. Евро сегодня стоит 43 рубля 62 копейки, курс на следующие дни 43,61. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Это была «Экономическая панорама» Ивана Трефилова. А завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Множество книг, фильмов, исследований посвящено разгадке тайны одного из самых знаменитых серийных убийц, получившего прозвище Джека Потрошителя. Однако британский историк Эндрю Кук уверен, что в действительности Джек Потрошитель не существовал. Свою версию он изложил в книге под названием «Джек Потрошитель. Дело закрыто». С ее содержанием ознакомилась и взяла эксклюзивное интервью автора, наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Джек Потрошитель стал частью британского фольклора, превратившись в такую же часть мифа об Англии, как Шерлок Холмс или Лондонский туман. В своей книге Эндрю Кук на основании огромной исследовательской работы доказывает, что Джек Потрошитель – это фигура, изобретенная викторианской прессой, предками нынешних таблоидов. История Джека Потрошителя, пишет Кук, это история о том, как желтая пресса фальсифицирует доказательства, печатает вымысел и превращает полицейское расследование в погоню за шокирующими заголовками. Более других газет в создании легенды повинна лондонская газета «Стар». Эндрю Кук отмечает, что сенсационное и подробное изложение расследования убийства пяти проституток в лондонском Ист-Энде с августа по ноябрь 1888 года повысило тираж этой газеты до 232 тысяч экземпляров. Но когда последний подозреваемый в убийствах был отпущен и интерес публики начал падать, газета пошла на подлог. Один из ее сотрудников, Фредерик Бест, написал письмо в полицию, якобы от имени убийцы, подписанное «Джек Потрошитель», которое дало новый толчок к расследованию. Кук ссылается на экспертизу, проведенную графологом Элейн Квингли, из которой явствует, что почерк автора письма, а их было три, совпадает с почерком Фредерика Беста. В интервью «Радио Свобода» Эндрю Кук так описывает историю этой фальсификации.
Когда интерес к этой истории начал падать, через два месяца журналисты из «Стар» сфабриковали три письма, якобы написанные убийцей. Эти письма были подписаны «Джек Потрошитель». Отсюда, собственно, и возникло это имя. Чем больше я занимался этим делом, чем тщательнее исследовал улики, тем убедительнее для меня становилось сходство серийных убийств в 1888 году в Лондоне с серийными убийствами в американском штате Массачусетс в 60-е годы прошлого века. В Америке, как и в Лондоне, возникла ситуация, когда СМИ сообщали о мельчайших деталях преступлений и способах убийств. В этих обстоятельствах это становилось своего рода инструкцией для потенциальных убийц совершить так называемое подражательное убийство. Именно это произошло в Массачусетсе. 9 лет назад на основании тестов ДНК было доказано, что в 1962-64 годах серийные убийства там совершил вовсе не один человек, как тогда думали. Подозреваемый в убийстве был убийцей, но он не убил 13 человек. Я убежден, что когда мы говорим об убийстве Джека Потрошителя, мы имеем дело с очень сходной ситуацией.
Автор книги «Джек Потрошитель. Дело закрыто» опирается в своем исследовании на мнение полицейского врача Перси Кларка, который участвовал в расследовании убийств в 1888 году по горячим следам. Кларк считал, что эти убийства совершили два разных человека. После 5 лет кропотливых исследований, результаты которых Эндрю Кук изложил в своей книге, он, тем не менее, скептически относится к возможности убедить широкую публику в своей правоте.
Печально, но думаю, что, несмотря на собранное мной убедительное доказательство, большинство интересующихся этим делом людей будет продолжать верить в то, во что им хочется верить, и изобретать новые ипостаси Джека-потрошителя. Здесь напрашивается параллель с убийством Джона Кеннеди в Америке. Расследование его убийства показало, что нет никаких сомнений в том, что убийство совершил Ли Харви Освальд. Однако более 70% американцев до сих пор убеждены, что Кеннеди стал жертвой тайного заговора. Конечно, это историческое и противоречащее фактом чепуха, но это не остановило людей, и они верят этому. Думаю, что так же случится и с Джеком Потрошителем. Что бы я ни написал в своей книге, большинство людей будет продолжать верить, что в убийствах замешан, к примеру, член королевской семьи.
Говорил английский историк, автор книги «Джек Потрошитель. Дело закрыто» Эндрю Кук. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, ведущий итогового выпуска нашей программы. Андрей, добрый вечер. Как всегда, прошу вас представить главные темы.
Добрый вечер, Андрей. Сегодня широкая публика в Москве выяснила, что даже в Южной Осетии есть оппозиция, и тамошние оппозиционеры обвиняют лидера республики Эдуарда Какойты ни в чем ином, как в тирании. Как это все произошло? Почему такие заявления стали возможными в Москве, которая считается одним из политических союзников Южной Осетии? Преподаватели ГИТИСа продолжают оспаривать увольнение Марины Хмельницкой с поста ректора. Изменит ли Министерство культуры свое решение? В Германии готовят процесс против Ивана Демьянюка. Какое именно обвинение предъявлено бывшему надзирателю нацистского концлагеря? Интервью с прокурором, который работает над выдвижением этих обвинений. Вот такие вопросы поставила перед нами пятница. Эфир, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска «Времени свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Лина Ширяева и Оксана Паньер. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы» передача «Время гостей». Наш гость сегодня – главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Ведет передачу обозреватель «Свободы» Анна Качкаева. Ну, а я прощаюсь уже до следующей недели. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это были не выборы, а была криминальная спецоперация по захвату власти.
Было отказано в аккредитации на мероприятие с участием Медведева вятским оппозиционером.
Мы считаем, что военная пункта хочет любым возможным способом не допустить, чтобы Аун Сан Су Чжи вышла.
Вирус H1N1 уже обнаружен у 4 детей и 1 преподавателя.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».